Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Программа «Своя правда». В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И сегодня со мной в студии... Вообще должно быть два человека. Две женщины прекрасные. Но пока со мной только Элина Жгутова, руководитель информационного... А вот все равно помогайте мне. Я вас несколько раз спросил.
Информационно-правозащитного центра Иван Чай.
Да. И к нам должна присоединиться чуть позже, я так понимаю, я рассчитываю на это, Ольга Синяева. Это режиссер, многодетная мать и приемная мать. И спорить мы будем сегодня о том, как у нас государство, общество заботится о детях, о детстве. Да? Что по этому поводу у нас делается? Почему? Потому что сегодня 1 июня. Правильно? Праздник. Праздник сегодня. Мы сегодня празднуем или нет? Или как? Пожалуйста.
Ну, празднуем, сидим, да.
Ну, давайте пока с вами будем говорить и заявим вашу позицию. Как я понимаю, вы считаете, что государство у нас помогает, правильно?
Я по-разному считаю.
Ну, так помогает или нет?
Ну, с одной стороны помогает, с другой стороны не очень.
Очень тихо говорите, вы знаете.
Нет, с одной стороны, да, очень много программ. Там есть программа «Материнский капитал», есть программа поддержки семей. Все с одной рукой государство, безусловно, поддерживает. Да, мы видим какие-то положительные изменения. Вот. А с другой стороны, мы видим еще другую картину, когда, так сказать, теми же руками государственных чиновников разрушаются семьи. То есть есть такая так называемая винальная юстиция, которая отнимает детей у тех же самых многодетных, между прочим, матерей. Так что у нас картина, так сказать, многообразная такая, знаете.
Но тем не менее вы говорите, что есть какое-то движение в положительную сторону, как я услышал.
Нет, в этом смысле, значит, ювенальная юстиция у нас только крепчает и расширяется. Вот, а, сказать, конечно, есть какие-то положительные тенденции, на них нельзя закрывать глаза. Просто я занимаюсь именно этой темой, вот, и, как правило, всегда буду на нее скатываться, это понятно, да?
А ювенальная юстиция – это плохо, по-вашему?
Это ужасно, это не то, что плохо. Мы считаем, что это современная форма фашизма, если честно. Когда насильно разлучают детей и родителей, когда для оснований совершенно для этого недостаточно, когда...
А если есть основания?
Если есть основания, это не ювенальная юстиция, вот и все. Понимаете? То есть ювенальная юстиция априори, вот это... У нас считается, что это просто система таких судов, добрый день, дружественных детям. На самом деле ювенальная юстиция – это наше государство. В общем, что за это любить-то?
И он к нам присоединился... Я, кстати, готов с вами спорить, но мое дело сегодня не спорить, а спрашивать. И к нам присоединилась Ольга Синяева, режиссер, многодетная и приемная мать. Здравствуйте, Ольга Юрьевна.
Здравствуйте.
А вы припозднились немного. Что случилось?
Дождик, он бегал вокруг вас.
Дождик? Дождик. Я попрошу вас тогда чуть поближе сесть к микрофону или чуть погромче говорить, чтобы наши слушатели вас тоже слышали и вашу позицию. Естественно, мы сегодня говорим, и вы это уже об этом знаете, наши продюсеры наверняка вам рассказали, о господдержке семей с детьми. И есть поддержка реальная сегодня от государства? Получают сегодня семьи поддержку или нет, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, если получают, то очень слабую поддержку, потому что если считать, когда семьи с двумя детьми оказываются за чертой прожиточного минимума и на грани бедности, то это, конечно, ну, наверное, не очень хорошая поддержка.
Не очень хорошая, вы считаете. А вот мы, пока вы поднимались, как я скажу, да, кстати, отдышитесь. Да, мы с Еленой Юрьевной, и вы тезки по отчеству, я так понимаю. Вот, мы здесь как раз разговаривали о том, что, в принципе, есть движение в нужную сторону. Ну, исключая ювенальную юстицию, по мнению Елены Юрьевны. Есть движение, то есть все-таки государство начинает помогать семьям. Вы можете с этим согласиться или нет? Или реальные работы вообще не проводятся?
Ну, вы знаете, везде по-разному, в разных регионах разные ситуации, зависит очень от руководителей, да, и от того, насколько они хорошо понимают, что надо вкладываться в детей и в семьи или нет. Но по поводу ювенальной юстиции, я, конечно, хочу сказать то, что это немножко путанное понятие, потому что это просто, в общем-то, защита несовершеннолетних в судах и помощь психологов и специальных людей, которые... могут оценить состояние несозревшего еще индивидуума и сделать на это скидку. У нас ювенальная юстиция используется как некая такая пугалка для родителей.
То есть вам тоже не нравится ювенальная юстиция?
У нас ее нет.
Как?
Нам не о чем говорить.
Подожди, Елена Юрьевна сказала, что она у нас есть.
Где?
Ну, я так услышал. Или я неправильно услышал?
Нет, Елена Юрьевна вообще-то сделала доклад, в котором обобщила свой опыт, там, скажем так, шестилетней борьбы с ювенальной юстицией на конкретных фактических примерах.
С чем борется,
с видео, с аудио, с, сказать, с цифрами. Это сделала не только Елена Юрьевна, это сделала еще Ассоциация родительских комитетов сообщества, которое представлено во всех филиалах, сказать, в вот всех регионах, о которых вы говорите. Да? Родительское всероссийское сопротивление, организации, у которых представительства, то есть ячейки, это находятся там, если не ошибаюсь, в 78 регионах. В конце концов, сказать, общественное полномочие, мощный по правам ребенка в Санкт-Петербурге сделал такой доклад, уже обобщил свой опыт. А вот, и на основании всего этого Елена Борисовна Мизулина сегодня, это еще не сегодня, на днях сделала обобщающий доклад, в котором очень ярко, доказательно показала, что не только существует, а существует огромная система, да, это такая, такой монстр, который уже проник во все, так сказать, наши систему, систему власти, исполнительной, законодательной и правоохранительной, вот чуть для Министерства обороны, понимаете, всем. На него списывается, на эту систему поглощает огромный бюджет, триллионный бюджет, защищается она идеологически Запада, здесь она находит поддержку на высоком, так сказать, уровне государственном, вот так вот, собственно, ее приблизительно нет.
Вот.
А на самом деле, вот, поскольку...
Да.
Оля, да, пошла чуть позже.
Ольга
я
Юрьевна,
до вас, да. Да, успела уже объяснить вот то, что вы трактуете как ювенальная юстиция, так это некое такое узкое понятие, которое, да, пытались таким образом в 90-е годы внедрить, значит, нам под видом вот таких вот ювенальных судов, дружественных детей, нельзя же так с детишками, ну, подумаешь, кого-то убили, значит, сказать, они же дети, вот по одни же дети.
Елена Юрьевна, у них не так, что ли? У них нет ювенальной юстиции.
Нет, у них она процветает, естественно.
Те, кто нам ее навязывает.
Но то у нас есть же они нет таких судов.
Тихо. Они сами себя убивают, и нам говорят, убейте себя,
а как,
так, что ли?
Знаете, вот такое ощущение, вот,
а что?
Сказать, раз, два, три, а дальше много.
Так.
Но это же не монолит, общество западное. Оно тоже стоит из стратов, своих слоев, там есть элиты, есть наднациональные элиты. Так рассуждать, вот они
хотят,
и мы,
да,
это
они
как
хотят,
бы, ну, как североамериканские индейцы,
они
понимаете?
Хотят зла себе, своему обществу, они хотят зла нам, они придумывают ювенальную юстицию, чтобы всем навредить.
Не придумали, не нужно придумать, оно же придумано, оно уже расцветает у нас здесь, так сказать, на...
Расцветает,
на... Но на самом деле...
случае, даже кстати, то, что вы знаете о ее существовании и боитесь ее, да, вот вы боитесь, допустим, у вас дети есть?
Нет.
Ну, вам бояться-то нечего.
Конечно, не бояться нечего.
Потому что равнодушно достаточно относитесь к этому. Вот,
непредвзято, я бы сказал.
Да, ну, или равнодушно, это же как кто посмотрит. Вот, а Ольга Юрьевна вообще бояться есть чего? Не знаю, почему она так уверенно себя чувствует. В этой...
Я боюсь, я боюсь.
А если вы боитесь, что вы уже затронуты ювенальной юстицией, понимаете?
Елена Юрьевна, а я боюсь, что Ольга Юрьевна не сможет вам ответить, если вы не будете ей давать такую возможность. Ольга Юрьевна, пожалуйста. Смотрите, Елена Юрьевна борется, и в том числе и госпожа Мизулина, и много-много людей, они борются с ювенальной юстицией в России. Вот. А от вас я как будто бы услышал, что ее нет в России. С чем борются люди?
С беспределом ОПЕК, с беспределом чиновников и с такими вещами, которые невозможно остановить почему-то сейчас. Но называют это специально вот таким термином ювенальная юстиция с той целью, чтобы запугать людей. И на самом деле вот Елена Юрьевна, мы на последнем эфире с ней, когда общались, говорила о том, что она на самом деле выступает за отличную систему советских детских домов. То есть вообще вот эта вся организация, и Елена Юрьевна, которая представляет, и РВС, про которую она говорит, она, в общем-то, защищает огромную корпорацию, которая называется Сиротпром. И вот эта вся история...
Что
вот,
такое?
Сиротпром – это российская сиротская промышленность, которая, ну, это как наследие ГУЛАГа, это большое количество детских домов, интернатов и ПНИ
в дальнейшем. А вы против этого, что ли, или что?
Я против детских домов, естественно.
Вы против детских домов?
Совершенно однозначно.
Почему?
Ой, ну это долго говорить, потому что это надо больше показывать. Для этого я специально сняла свой фильм «Блеф или с Новым годом», в котором вы можете удостовериться, что происходит с ребенком, когда он попадает в закрытое учреждение, в интернатное, что у него происходит депривация. Это
а лучше, когда он живет в семье с родителями, которые пьют, его бьют, например, каждый день?
Вы знаете... когда бьют и просто там очень-очень жестоко с ним обращаются, конечно, ребенку лучше в другой приемной семье, но не в интернате.
Не в интернате.
В интернате ему не легче становится.
Елена Юрьевна, а может быть, все-таки в интернате лучше? Может быть,
вот
все-таки.
Видите, Алексей, вы нащупали нерв, мы, оказывается, идеологически противники.
Да.
Я что-то сидела такая расслабленная. Ну,
а я ждал, все-таки, где же вы? Да, да. Моя же задача.
Здесь, смотрите, я все, я говорю, вы вполне.
Справился, да. Спасибо.
Как это, да, в лузу мячик, шарик. Значит, понимаете, каждый видит, конечно, свое. Конечно, блеф или с Новым годом, это тоже я могу назвать пугалкой, да, но, так сказать, поскольку там есть такие подмесы очень, так сказать, странные. Мы уже обсуждали, по-моему, этот фильм, и даже с вами, по-моему, обсуждали. Вот, поэтому это как раз-таки вот и направлено на разрушение системы детских домов. Зачем это нужно? Чтобы все перевести в приемные семьи, да, создать много, извините, как раз ювенальная юстиция, вот в широком смысле. Вы просто говорите о каком-то узком смысле. Узкий смысл уже потерял свое значение, и, так сказать, он уже не прижился. Это народное понятие, это не мы.
Это народное,
называем,
да, да. Но по определению, вот, если вы откроете хотя бы Википедию, вы увидите, что ювенальная – это детская,
Ольга,
да, Юрия, там.
Давайте, но я уже три раза сделала
суды.
Ссылку, но если мы будем так каждый раз, нужно все-таки не циклическое сознание, да, давайте все-таки как бы, вот уже договорились, что да, есть узкое понятие, я с этим согласна, его пытались ввести, о нем забыли. Сейчас ювенальная юстиция называется вот то, что вы говорили, беспредел, опек, значит, сказать, незаконное вмешательство в семью.
Ну,
вот
про какое-то мы тоже не хотим такого слушать.
Никто не хочет.
Вот мы об этом говорим,
вы
ювенальная
об этом?
Юстиция, конечно.
Мы это концептуально спорим. Нет. А вы говорите конкретно, как, что сейчас называется ювенальная юстиция? Ну, все-таки детские дома, разве это хорошо? Может быть, все-таки в приемной семье человеку-то лучше, ребенку лучше, больше внимания.
Дело в том, с какой целью, да, все это делается.
С какой?
Смотрите, вот находятся какие-то минимальные поводы для изъятия детей. Что вот теперь, вот теперь работает Россиромпром. Вы совершенно правы. Вот ювенальная юстиция, она, это как раз Россиротпром. Вот мы, значит, отбирали кучу, так сказать, социальных сирот, мы на это получили огромный бюджет государственный, и никто вам его ни в каком уровне не порежет, потому что это сакрально. Угу. Скажут, ну что, это же сироты, это, они же дети. Все, у вас, так сказать, сыпется, как из рога изобилия, бюджет, значит, вам нужно его освоить, угу. Да, вот Минсоц труда начинает
его
освоить. Ну, прекрасное, значит...
Освоить бюджет.
Да. Его осваивают. Каким образом? Значит, если вы будете на детские дома все это спускать, то, во-первых, они прозрачны, во-вторых, видимо, там что-то пойдет не так. Поэтому нужно было разрушить систему детских домов, создать, еще вот подчеркиваю слово, именно создать по западному образцу профессиональное родительское сообщество. Вот, кстати, мы говорили про семьи, типичные представители были профессионального родительского сообщества. Это те родители, которые воспитывают приемных детей
по
на западному возмездной основе.
По западному образцу, обратите внимание.
Да, я думаю, что даже по американскому, даже не далеко на запад, далеко западно.
Я вот. Не поняла, про кого вы говорили?
Про
семью
говорили?
Дель.
А, про семью Дель, они да. По западному образцу,
нет,
по американскому?
Я считаю, что это типичные представители профессионального родительского сообщества. Вот теперь мы должны этих сирот, которых мы вот, на, сказать, произвели в таком количестве, передать вот в это профессиональное родительское сообщество. Они и будут конечным потребителем этого продукта, извините за циничное...
Не могу понять, значит, потребители продукта. Конкретно что они будут делать?
Они будут воспитывать детей за деньги наших бюджетов.
А, вон оно, да. Как это будет происходить.
Вот, тот, так сказать, тот бюджет, он будет осваиваться, так сказать, не нами с вами, а этими профессиональными сообществами, и, в частности, теми людьми, которые заинтересованы в этих финансовых
потоках. А эти профессиональные
потоках.
Сообщества, они как будут воспитывать детей? Они себе их будут забирать домой, или они будут их воспитывать?
Да, домой, домой, домой.
Домой. Интересно.
Либо это...
Это очень, конечно...
Ольга Юрьевна, отвечайте.
Да, это, конечно, очень смешно, потому что если мы сравним бюджеты, как вы говорите, что детские дома очень прозрачные, и что вся у нас система вот вообще это выстроенная, да, там, как направление средств очень прозрачное, ну, тогда бы мы жили не в коррупционной, мегакоррупционной стране, да, все бы было у нас прозрачно.
А в какой стране вы
живете? В учреждениях. Ну, я не знаю, но на каком-то очень низком месте мы находимся по уровню прозрачности и по высокому уровню коррупции. Разве вы не знаете
про
об этом?
Про Россию, да?
Да.
Ну, обидно слышать просто,
ну,
я думал.
Ну, вот просто не скажу, на каком месте точно, 130 какой-то.
А
в
чьи
общем,
это данные?
Как Руанда практически.
А данные чьи?
Ой, данные чьи? Статистические данные.
Чьи?
Ну, конкретно я вам сейчас просто не скажу. Давайте
тут же,
мы посмотрим.
Тут же важно, когда статистические данные готовятся, кем они готовятся, понимаете? Ведь можно сделать так, что какая-то страна будет сильно коррумпированная, а какая-то не очень. Потому что существует заказ на статистические
данные. Да, я вам просто хочу сказать насчет того, что действительно колоссальные бюджеты выделяются на сиротскую систему, и потом от 30 до 80% в общем-то исчезает, вот пока вот эта цепочка, она идет, да, и там оно как раз вот распиливается, детям фактически ничего не доходит.
Вопрос один только, откуда вы это знаете? То есть это конкретно, вот можно как-то проверить?
Да,
я могу
конечно.
Взять эти
да,
цифры
конечно.
Где-то
вы
найти?
Вы можете открыть сайт любого, ну нет, не любого, не на каждом сайте детского дома написано, сколько денег выделяется. Угу. Ну, например, в Ленобласти, я вам скажу, на одного ребенка-инвалида выделяется 10 тысяч рублей в день. Койко-место.
В день?
В день, угу. Да. То есть приемным родителям такой бизнес даже не снился, потому что, ну, в лучшем случае в Ленобласти там получают порядка 20-30 тысяч на ребенка в месяц.
По поводу бизнеса, насколько я понимаю, здесь лучше быть не приемным родителем, а опекуном.
Ну, опекун, да. Угу. Нет, приемный родитель и опекун – это то же самое.
То же самое, разве?
Да.
Но... Ну, вот, да, сказать, да, как мы сейчас разговариваем. То есть
вы имеете в виду усыновитель?
Да.
Да, 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 да.
Вот усыновитель – это, соответственно, ребенок попадает сразу в ранг, ну, в общем-то, как и кровный, и он практически лишается каких-либо угу. пособий. Вот. А опекун, да, получает деньги на содержание ребенка.
Если только он не болен.
Но это просто, ну, я не знаю, в десятки, практически в сотни раз меньше, чем получает детский дом. Поэтому понял. У нас действительно концептуальный спор. Есть сиротпром, есть, как говорят, там, да,
честно говоря,
какая-то
вот
корпорация
мне...
приемных
Юрьевна,
родителей.
Смотрите, воруют деньги, говорят. Вот корпорация родителей. Нужно куда-то давать. У нас детские дома прозрачные. Я вот все эти фразы слышу. Так прозрачные они или все воруют?
Значит так.
Что происходит,
значит,
у
видимо,
нас?
Видимо, воруют в детских домах одни, и они послабее имеют меньший вес и авторитет наш, так сказать, государственной иерархии, а те, кто заинтересованы в расширении и укреплении института профессиональных семей, они вроде как посильнее. Поэтому мы сейчас говорим о том, как борются пауки в банке, это не очень интересно. Вот мне вообще, честно говоря, все равно, мне, сказать, я против того, чтобы там вот многодетные одинокие матери, да, где-нибудь в Алтайском крае, просто отнимали детей за то, что вот она одна. И больше ни за что.
Такое бывает?
Конечно, безусловно.
Или да, она одна скажу, просто... и бьет детей, пьет,
да
гуляет.
Да ни о чем
нет.
Вы говорите.
Но... У нее 5 детей от разных мужчин.
Ну и что, это преступление?
Ну это может
Дай
быть не
бог,
преступление.
Дай бог, чтобы у вас все свои дети были отобщены.
Секунду. То есть вы считаете, что женщина...
Разводов.
У женщины, когда 5 детей от разных мужей, она при этом... Не мужей, а мужчин. Да. Она при этом пьет, не занимается своими
почему
детьми.
Пьет?
Это нормально?
Секундочку,
это нормально?
Сразу пьет?
Ну я вам так описывал ситуацию.
Не пьет. Нет, давайте все-таки разделять. Давайте, вот сказать, не все. Не весь творог в один вареник.
У женщины 5 детей от разных мужчин. Так. Это не аморально, что ли? Это нормально?
Что, мы за это будем их отнимать?
Нет, я спрашиваю, это,
тогда,
это
знаете,
нормально?
У нас половина элиты лишится своих детей
это
вообще.
Нормально?
Это ненормально, с моей
ну,
точки
вот,
зрения.
Ну,
но это не повод отнимать детей.
Это не повод. А если
элита...
она при этом пьет, продолжает разгульный
а вот
образ
если
жизни...
Пьет, это уже другая история.
Вот.
Давайте не смешивать. Мы сейчас говорим, так сказать, я совершенно не считаю, что за то, что 2 ребенка от разных мужей, даже 5 от разных мужей, нужно отнимать.
Я просто объясню, почему я этот пример привожу. Потому что это реальный пример из Оренбурга. Области. Одной женщины, у которой как раз-таки 5 детей от разных мужчин, при этом она пьет, при этом она не работает,
это не
при этом
случай.
Она бьет детей.
Тогда это не наш случай. Мы не занимаемся случаями, когда действительно страдают
вот.
Дети, нужно их
хотелось бы, чтобы вот таких...
Этим занимаются полиция, органы опеки, слава богу, они этим как раз и должны заниматься.
Хорошо.
Мы-то правозащитники. Мы защищаем тех людей, которые неправомерно пострадали от
Согласен.
Этих органов, понимаете? И мы выявили огромную систему, коррумпированную.
Правильно?
Не, мы семьи защищаем, если честно. Потому что если будем защищать одних детей, мы будем работать, мы будем лить мельницу опять на ту же, так сказать, воду на мельницу, той же самой ювенальной
юстиции.
Конечно.
А вы что считаете, правильно? Надо как-то вот только за семью бороться или за детей тоже отдельно нужно бороться? Вот такие ситуации, они же возникают. Вы наверняка работаете вот на земле, вы же видели эти семьи, видели этих женщин.
Ну, безусловно, но вы понимаете, в чем дело? Эти женщины, они сами не справляются со своей жизнью, да? И ей надо, я считаю, помогать, а не пинать ее дальше, чтобы она вниз по...
Вы серьезно, вы общались с этими людьми?
Конечно, общалась, да.
И им можно помочь, вы думаете?
Некоторым можно помочь. Некоторые бывают, конечно, очень запущенные случаи, там детей надо спасать, но, безусловно, их надо помещать в приемную семью, там, где есть дом, там, где есть родительско-детские отношения, когда видно, где мама, где папа, там, да.
А у нас охотно берут вообще сирот?
Вы знаете, у нас в Москве, например, не осталось сирот практически малышей, да, в основном старшего возраста инвалиды, поэтому Москва, в общем-то, с этой задачей справляется.
А другие регионы?
Ну, другие регионы тоже работают над этим, и вот действительно приемное родительство набрало такие неплохие обороты, и вот именно сейчас, поэтому мне кажется, что вот такие вот были скандальные истории, которые вышли на поверхность вот именно с семьёй Дель, которую я прекрасно знаю, Светлану Дель и Михаила Дель, я про них тоже снимала. Ну, там вообще просто чистая провокация, все перевернуто с ног на голову для того, чтобы показать, что вот есть якобы какое-то профессиональное приемное сообщество, которое на этом зарабатывает деньги. Попробуйте, возьмите сироту, особенно с диагнозами, особенно инвалида, особенно старшего возраста, и попробуйте на этом заработать,
ну,
я
вот
вам скажу.
Секундочку, здесь как раз люди говорят, я вот сообщение видел, зачем им платят, вот зачем им платят, это же превращается в бизнес. Зачем платят?
Ну, какой бизнес? Ну, о чем вы говорите? Вот я
ну, сколько получает опекун за ребенка за одного?
Ну, смотря где.
В Москве.
Ну, давайте возьмем 80 тысяч, один ребенок ВИЧ-инфицированный.
Неправда, 27 что? Тысяч. Это была приемная семья, 27 тысяч выделяется на ребенка и 27 тысяч зарплата для приемного родителя. Просто, да, это приемный родитель,
и
который...
И еще чуть-чуть надбавок, потому что в результате 75. Лучше. Ну,
ничего не 75.
Я же разговаривала с Владимиром Аршаковичем Петросяном,
он мне говорил... Ну, Владимир Аршакович Петросян, он, конечно, заинтересован, наверное, был как-то в том, чтобы раздуть.
То есть 20 тысяч он просто накинул для красного словца,
я вам могу,
да,
совершенно точно сказать, я могу сейчас позвонить, я не знаю, там, Светлане Дель, прямо в прямом эфире, она вам скажет, сколько она получала.
Давайте.
На каждого ребенка.
У вас есть телефон, мы позвоним.
А Светлана Дель ни в чем не заинтересована, в отличие от Владимира Шаковича.
Ну хорошо, давайте ему какие-то бумаги предоставим. Я попрошу,
а
там
бумаги мне предоставили в тот момент.
Ну, значит, наверное, где-то там опять отпиливают себе кусочек и отдают поменьше. Так,
короче говоря,
знаю.
Сколько
а вот
человек
уже
получает?
Уже в суд можно подать.
Знаете, сколько человек опекун получает за одного ребенка?
Там не было.
Сколько? Сколько?
Я вам говорю...
Вы говорите какую цифру?
Я говорю, в приемной семье это порядка 50 тысяч. Если в общей сложности посчитать, что на ребенка и что на зарплату приемного родителя, который он не должен.
А? Инвалид?
Инвалид.
Так говорит Ольга Синяева. А сейчас вот Элина Жгутова. Как вы считаете, сколько... По вашим данным.
Послушайте, ну даже если это 50 тысяч, вы просто эту цифру назовите этой бедной многодетной матери, одинокой шести детей в Алтайском крае. Она просто, так сказать, не поверит, что такие деньги в принципе где-то
на земле бродят. Ну, причём здесь в Алтайском крае, когда это происходит в Москве, у нас прожиточный минимум в Москве 17 тысяч.
А это вообще не странно, когда у нас вроде за приемных детей помогают, а за своих детей не помогают,
да,
никак?
Да, вот, знаете,
это мне не нравится. Я не могу сказать, что это не странно, это не очень хорошо, конечно.
А у нас сколько вообще составляет пособие?
Вот,
есть, наверное, такое понятие, как детское пособие, наверное. Верно, да. Платят за то, что у тебя есть ребенок, ты
там,
за ним
ухаживаешь. Там, по-моему, человек на 8025. У меня просто нет столько детей, чтобы я...
Ну, смотря где, смотря где.
Вот у меня, вот, например, я вот завтра, например, рожаю ребенка, да, вот, женюсь, родил ребенка. Мне что-то платить будут, нет?
Нет, Алексей, давайте мы, чтобы не портить демографию, мы вам все сегодня расскажем, а то вдруг вы откажетесь от этой идеи.
Ну, чего, не откажусь. Деньги есть, я вам так скажу. И вы держитесь. Но я хочу понять, государство как-то поддерживает семьи, которые рождают детей?
Ну, если женщина работала, да, если у нее есть определенный стаж, то работодатель выплачивает, по-моему, до полутора лет ребенку, по-моему, 40%, да, от зарплаты. И есть какие-то небольшие пособия, но после полутора лет они вообще там, ну, мизерные абсолютно.
Ну, вот 18 лет
рублей.
Пока...
Ну,
а, 50 рублей?
Ну, совсем смешные.
Да?
Ну, я вам хочу сказать, да, например, у меня четверо детей, но у меня один приемный усыновленный ребенок, да, хотя до какого-то определенного момента
можете
я была...
Можете передо мной так не оправдывать.
То есть, там, какое-то профессиональное родительство мне пришить нельзя, тем не менее, в Москве у нас была такая программа, это все было после закона.
У нас 5 секунд новостей.
Да, то есть мне выделяются деньги даже как усыновитель, потому что я усыновила в Москве ребенка взрослого, подростка. И в общей сложности я получаю где-то 27 тысяч на всех детей на четверых. Но из них больше 20, по-моему, на как раз вот это вот усыновление.
Понятно. Сейчас мы должны прерваться на новости, после этого возвращаемся и обсуждаем проблему детей в России.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», и мы продолжаем разговор о том, как сегодня в России государство относится к детям, как люди относятся к детям. И спорят в студии Ольга Синяева и Лина Юрьева. И я, правда,
Жгутова.
Не могу... Я, прошу прощения, Елена Юрьевна Жгутова, да. Я просто не могу понять, а в чем, собственно, у нас спор? Вот понимаете, какое дело? Я по доброте душевной, Елена Юрьевна, считал, что вы государство все-таки поддерживаете. поддерживаете? Считаете, что государство помогает, во всяком случае пытается сейчас двигаться в правильном направлении, там, в помощи семьям? А Ольга Юрьевна вам будет оппонировать. Так и есть, я правильно понял изначально?
Ну, нет, ну, я же сразу сказал, что это же все не монолитно, все многогранно. Угу. Вот какая-то помощь государству, безусловно, есть, и, безусловно, мы видим, угу, что раньше не было материнского капитала, сейчас он есть, я считаю, что это положительный, так сказать, момент. Есть какие-то там еще программы детского и летнего отдыха, мы даже не подозреваем иногда, вот, потом губернаторов большие возможности, действительно, там, в зависимости от региона, угу, они могут озолотить кого угодно, если не дотационный регион и так далее. Вот. Делается все, делается, да, но при этом существует вот эта странная система, странная, я просто не хочу называть более резким словом, да, которая рассчитана ровно на то, чтобы, так сказать, торговать государству детьми, да, с государством торговать, то есть продавать, собственно, государству собственных детей, вот если называть вещи своими именами.
Ну, вы имеете в виду, это система приемных семей, о которых мы,
да,
говорили.
Да,
да, я понял. Ольга Юрьевна, к вам вопрос, в общем-то, в принципе, такой же. Но есть же положительные какие-то сдвиги. Или действительно это нельзя считать положительными сдвигами? Тот же самый материнский капитал, помощь молодым семьям в получении недвижимости, я что-то такое слышал. Много чего существует. Или это все мелочи, это все песчинки?
Ну, конечно, глобальной помощи нет, насколько мне видится, да. Я хочу сказать, что, конечно, государство очень здорово продвинулось приемными семьями, и это большой прогресс, особенно, например, в Москве. Я говорю то, что практически все детские дома...
Говорите, здорово продвинулось, а Елена Юрьевна говорит, а зачем вы вообще туда двигаетесь?
Зачем мы двигаемся в сторону приемных семей? Но да, я просто вам скажу, что социализация в приемных семьях у детей гораздо лучше, и детский дом... Он, ну, это практически как вот радиация, которая действует, да, на ребенка, в результате которой, и это доказано специалистами, это проводились многие исследования, в том числе у нас, в Санкт-Петербурге, Магомед Рахимов говорит о том, что ребенок за месяц нахождения там, в свой самый сенситивный период, теряет 1 балл IQ и 1 килограмм отроста и веса теряет. Да? То есть я, например, когда взяла своего ребенка из самого прекрасного дома ребенка, в котором были комнаты Монтессори, релаксации, там, массажи, прекрасные специалисты, 6 человек
бывают
в группе, да, в Орловской области. И все такие душевные, но при этом ребенок весил 88 сантиметров, был в 3 года, весил 11 килограммов, то есть это такой скелет был с большим животом, ничего не говорил, бился головой об стену. Когда пришел, у него там вообще начались такие жуткие там проявления, что он там все кидал, раскидывал, кричал в истерике. Ему сейчас 15 лет.
15 лет. В порядке?
Да. Вы знаете, вот он сейчас работает, значит, у папы на фабрике в Кимрах, он уходит 7:30 и утра сам встает, ну, то есть папа ему платит зарплату, и вообще я так чувствую, что у нас просто уже наконец второй мужик в семье появился, да, и добытчик. Я очень горда за него, потому что... Ну, замечательный парень, уже выше меня на голову, быстренько все нагнал, догнал по размеру. Там первый год он рос просто вот на глазах, мы не успевали ему одежду покупать, потому что он становился ему коротка, да?
Я прошу прощения, что перебиваю. То есть, если бы вот ваш парень... Да как его зовут?
Кстати? Игорь.
Игорь. Вот если бы Игорь остался в детдоме, вы думаете, было бы совершенно все по-другому?
Было бы все ужасно, он бы прошел через всю эту систему, он бы, скорее всего, вышел с диагнозом, потому что тогда у него стояла уже задержка развития психологического и речевого, то есть это потом начинают их давить и колоть там всякие аминозины в психушках, когда у них начинается пубертат, потом всякие... Ну, в общем, что у нас творится в детских домах, это кошмар, это караул, потому что у меня живет еще и воспитанник 27-летний, он мне вчера рассказывал, я просто, ну, вот...
Вы говорите...
Даже страшно, вы мне, наверное, не поверите.
Пока новости были, вы сказали, что там до 40% тех, кто выходит из детдомов, они совершают преступления, становятся уголовниками, да?
40%, да. Ну, 40%. Ну примерно становятся преступниками, 40% становятся алкоголиками, наркоманами, 10% заканчивают суицидом, самоубийством. То есть вот только 10% примерно социализируется, но это с большим-большим скрипом, скорее всего,
я
у кого
вас
там были какие-то семьи,
Елена Юрьевна,
какие-то зацепки.
Вот, смотрите, вот бытоописание ребенка в детском доме. Мы чуть-чуть сейчас вот его получили. Плюс к этому у нас есть некая статистика, да? Подтвердите сейчас или опровергните, какие ваши данные, что 40% там и преступниками становятся, еще сколько-то алкоголиками, 10% суицид, и только 10% вышедших из детдомов люди, которые смогли, давайте прямо скажем, выжить, да, социализироваться. А вы говорите, вот детдома нужны. Где?
Понимаете, где? Ну, я где сказать, не буду спорить. Возможно, да, Ольга Юрьевна лучше знакома, так сказать, с статистикой. Может быть, да, так сказать, картина не очень благополучная. Действительно, социализация у нас хромает, да, выпускников детских домов. Но надо понимать, что детские дома сейчас, в детских домах остаются как раз вот дети, либо это инвалиды, либо это какие-то уже там выросшие, да, подросшие, то есть вот то, что какие-то маленькие детишки, там их разбирают достаточно быстро. Угу. Вот. Поэтому, ну, как сейчас вот, понимаете, срез, говорить о каком-то срезе там выпускников детских домов, это слишком, мне кажется, общо, нужно как-то детально подходить. Потому что очень много, да вот, то, что Ольга Юрьевна рассказывает про своего Игоря, ну, наверное, счастливый для него случай, действительно ничего против этого не имеет.
То есть приемная семья – это хорошо, получается?
Ну, мы же не говорим о том, что приемная семья – это плохо однозначно. Вот есть, допустим, в Ростовской области, там Татьяна Сорокина, если не ошибаюсь, у нее там, так сказать, 75 приемных детей. Uh-huh. Это видно, что эта женщина, это ее призвание. Uh-huh. Недалеко от нее там в Миллерово есть еще там Наталья, такого же возраста. У нее тоже там 35.
Много ли у нас воспитателей в детдомах, которые по призванию там работают?
Вот совершенно правильное слово призвание. Вот те люди, которые у нас сейчас стоят в очередь на усыновление, боюсь, что из них только 0.5% действительно люди, которые с призванием, которые могут осуществить действительно вот эти родительские.
А те люди, которые сегодня воспитывают детей в детдомах, сколько процентов из них по призванию? Не те ли же 0.5%, а то, может, и меньше?
Трудно сказать. Я не могу сейчас сказать, как устроен детский дом. Смотрите, мы работаем в основном с этими, как так, какие пункты передержки, они сейчас называются социально-реабилитационные центры. Они, в принципе, на самом деле, сейчас служат то, что раньше называлось детской комнатой милиции, да, когда вот там ловили каких-то детей безнадзорных, беспризорных, приводили в детскую комнату милиции, там с ними разбирались и так далее. Детский дом, это все-таки, да, сказать, там дети жили достаточно долго, до 18-летия. Да? Угу. То, что у нас считается, хотя и в СРЦ они сейчас живут по году и больше. Но у нас как бы считается, у нас просто взяли вот табличку, одни отвинтили, другие привинтили на эти же учреждения и сказали, что теперь это не детский дом, теперь это социально-реабилитационный центр. Вот. И теперь там дети только дожидаются, значит, устройства в приемную семью.
И никто с ними ничем не занимается.
Это вот такой, да, перевалочный пункт.
Я
нет,
понял.
Ну почему за ним нет? Там прекрасные центры, на самом деле, Ольга Юрьевна права. Я была в Отрадном, это все там, сказать, блестит. И не знаю, как в остальных, сказать, городах и селах, но здесь все совершенно, сказать, прекрасно. Дело же не в этом. Дело же в том, что мы, когда приходят вот эти органы опеки к родителям, которых не там бедные, да, но любящие своих детей, они просто им говорят, что одной любви недостаточно. Понимаете, вот я против этого. Ведь там есть эти все игрушки. И совершенно, так сказать, нахально на судах заявляют, что, ну, при чем здесь это все, о чем вы говорите, какая материнская любовь? У нас компенсированное питание, ковры на каждом этаже. Вот что, понимаете, когда во главу угла ставится материальное благополучие, а человеческие чувства, там какие-то материнские, так сказать, это вообще в расчет не идет никак.
Я вот, кстати, хочу спросить, да, немного отходя от нашей темы, которую мы сейчас обсуждаем, вот этот нашумевший случай с мальчиком, который декламировал Шекспира, стоя на Арбате, и там полицейские его задерживали, потом выяснилось, что его, ну, не выяснилось, во всяком случае, есть какие-то подозрения, что его заставляли, вовлекали в попрошайничество. Вот в этом случае как государство должно работать, на ваш взгляд? Давайте начнем с вас, Ольга Юрьевна, пожалуйста.
Ну, вы знаете, это, конечно, тоже вопиющий случай. Я хочу сказать то, что попрошайничеством, то, что он занимался, это вообще никак не доказано, да, то есть он никому не приставал с деньгами. Если кто-то хотел, то, наверное, да.
А если докажут? Ну, если так будет, это, если это окажется правдой, вот,
ну,
в итоге.
Ну, даже хорошо, даже если это было попрошайничество, вот таким вообще нечеловеческим грубым образом обращаться с маленьким ребенком, тащить его за волосы, за шкирку на глазах вообще у всех людей.
Я вспомнил школу как-то и обращение педагогов с детьми, почему-то не знаю.
Ну, я считаю, что за это надо просто привлекать к серьезной уголовной ответственности.
А вот эти люди, которые говорят, да не воспитали поколение, ремня им надо. Ремня им надо, чтобы не визжали.
Но вы понимаете, нет? Что вот, этот вот, вот эта вот агрессия, она останется в ребенке на всю жизнь, она уложится в его картину мира, и в итоге потом вот эта вот травма, которую вот этот мальчик получил, которого тащили, да, читал стихи, она останется с ним на всю жизнь. То есть, если только, конечно, там грамотные психологи как-то не проработают ее.
Понятно. Я вас понял. Ирина Юрьевна, а вы какого мнения
об этой истории? Ну, эту историю слишком много, там, знаете, опять же,
странных
граней, да, странных, но там какие-то уши торчат. Если бы этого, так сказать, вот мы, так сказать, отметаем, так сказать, версию о том, что это какая-то инсценировка, что это какой-то специальный трюк. Ну, я тогда абсолютно согласна с Ольгой Юрьевной, что действительно так не обращаются. Во-первых, во-вторых, никто действительно не доказывал, что... А что, собственно говоря, у нас, во-первых, за прошайничество статьи нет. Во-вторых, почему это прошайка? Это уличный там музыкант, есть актер, есть декларист. У нас, в конце концов, по-моему, вот я метро проезжал, как там выделены площадки на каких-то этих есть, да? То есть государство признает, получается, что можно на улице что-то считать и декларировать.
Короче,
да?
Говоря, сегодня все здесь на стороне ребенка, и меня это в какой-то степени радует, да? Потому что есть люди, которые говорят, да надо было его там, и все подобное. Давайте 7373948, телефон прямого эфира, будем уже использовать, звонить, задавать вопросы, спорить. Вот сегодня государство помогает детям, не помогает, на ваш взгляд, во-первых, и, наверное, ваш опыт здесь интересен. Почему? Потому что, ну, у вас же есть дети, и вы, наверное, знаете, помогает вам государство или нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Анастасия, Москва,
да.
Мама двоих детей.
Да.
Если честно, не могу сказать, что государство особенно сильно продвинулось в вопросе помощи. Объясню, почему. Да, действительно, второй ребенок у меня маленький, соответственно, в программу материнского капитала мы попали, сертификат у меня дома лежит, пока мы им еще не воспользовались. Но очень важный такой для меня, по крайней мере, момент. Да, я индивидуальный предприниматель. Соответственно, я зарабатывала сама, зарабатывала своим личным трудом, подчинения у меня сотрудников нету. На данный момент ребенку 4 месяца, заниматься предпринимательской деятельностью я возможности никакой не имею, но для индивидуальных предпринимателей никаких выплат для мамы даже до 1,5 лет не предусмотрено.
Интересно.
То есть работать мы не можем, потому что у меня грудной ребенок. А социальной поддержки нету. Получается, я должна была либо очень хорошо зарабатывать до рождения, либо очень хорошо подумать, приняв решение рожать ребенка. Вот.
Понял.
Такая вот картина. Ну,
спасибо большое. Если женщина индивидуальный предприниматель, ей никто ничего не уплачивает. Как так? Пожалуйста, кто хочет ответить?
Ну, плохо как. Плохо.
А, все это очень плохо.
Нет, вы знаете, меня больше волнует. Ну, это такой достаточно частный, мне кажется, вопрос. Ну, что-то надо сделать, и все. Вот это же не очень. Вот когда женщина, значит, с полугодовалым ребенком говорят, а почему ты не работаешь? Она имеет право это делать. Тебе не нужно, значит, принеси нам, пожалуйста, чтобы мы тебе вернули ребенка, значит, справку о том, что ты там-то работаешь, что, значит, сейчас придем, жилищно-бытовые условия осмотрим, значит, чтобы у тебя в холодильнике все было, почему звонок не работает, и пылесос обязательно купите. Понимаете? Вот это как-то мне больше, так сказать, понятно, почему. Почему должна работать? У нас каждый раз мать многодетная, 4 детей, 6 детей, она должна работать, кому-то она должна.
Она должна отчитываться,
она родила,
да?
6, не побоялась, значит, родить 6 детей, вот этих граждан, да, будущих государства, а у нас там куча чая.
А тут знаете, как говорят? Ну, она же для себя их родила, что нам-то какая разница? Мы же не заставляли ее рожать.
Ну, сказать, люди, которые не мыслят там дальше собственного, там, сказать, подоконника, там, ну, конечно,
много.
Они так и рассуждают. Но есть же люди, которые призваны, в общем-то, мыслить масштабно, и, наверное, они, сказать, где-то сидят.
Вот мы собрались здесь втроем.
Ну вот.
Все.
Ну, давайте мыслить масштабно,
что,
конечно.
Да,
а что у нас происходит с демографией?
Что у нас происходит с демографией?
Ну, все плохо.
Как
у нас
же,
как
увеличилось
раз...
же население России, вы не слышали?
Ну,
там... В 2014 году.
Ну, чуть-чуть увеличилось, да, а сейчас ну, специалисты...
Несколько миллионов.
Нет.
Ну как?
Ну, в основном за счет приезжих, да.
Вот именно, у нас французская... Государство всегда разрасталось, там разрасталось мигрантами.
Ну а что они рожают-то детей? Все, государство не поддерживает, деньги нужны людям или что? Почему?
Ну, конечно, люди говорят о том, что у них тяжелое материальное положение, с жилищем также не очень хорошо обстоят дела, и, конечно, они не рожают.
А зачем рожать ребенка, если у вас завтра могут отнять раз, а если вы даже успеете вырастить, так он вас будет потом строить, и вы будете в собственном доме ходить по одной половице и спрашивать, не оскорбили ли вы его эстетический вкус своими там седыми волосами, понимаете, ну, условно говоря. Зачем, если вот в такой ситуации?
Ну, это как-то немножко совсем из области фантастики.
Из области фантастики. Когда они слышали, когда дети сейчас угрожают, сейчас я позвоню по телефону доверия, если ты мне чего-то не купишь. Даже такие
вам
ролики
угрожали дети?
Ну, слава богу, нет.
Нет. Кстати, вот один слушатель говорит, как это так? Вот Игорь у вас работает на фабрике, я должен учиться. Сейчас же каникулы, правильно?
Да, сейчас каникулы. Все.
7373-948, телефон прямого эфира. Просто не все это знают, давно уже школу окончили или нет. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Ну вот поделюсь своим опытом, у меня трое детей. Но единственная польза от всех льгот, которые я для себя подчеркнул, это бесплатная парковка и на одну машину транспортный налог. Угу. Все остальное это такие слезы, которые, то есть, вообще никак.
А вы, работаете вот территориально где?
Ну, в Москве.
Ну, в Москве территориально где работаете?
Ну, в районе Кунцевской.
В районе Кунцевской. Вот, я скажу, в центре вы бы оценили эту бесплатную парковку еще больше, да. Вот когда...
Видите, несправедливость какая, да. Там 40 рублей, а тут 200 за час. Вот и на, монетизация-то разная.
Ну, монетизация, не монетизация. Ну, то есть, говорит человек, ну, вот конкретно парковка, ладно, и транспортный налог за автомобиль. То есть, в принципе, многодетная семья может взять себе такой хороший, мощный автомобиль, Бентли, допустим, да, ни в чем себе не отказывать.
Почему?
Какой вам больше, какой вы бы хотели? Вот. И взять и Феррари, допустим, взять и ездить, правильно? Вообще не берут. А что они не берут Феррари? В чем проблема?
Ну, там, по-моему, только нигде, два нет, места, дальше других
это неудобно.
Там как-то неудобно
это
совсем
детям. Значит, надо брать Пульман Мерседес, да? Ну, как у Жириновского Владимира Вольфовича. Ну, и не только у него. Майбах. Почему не берут?
Ну,
денег
да.
нет, да, наверное, денег нет.
Ну, это последнее, что приходит в голову.
Да, да. Это, конечно, сарказм с моей стороны.
Просто потому понимаю. Что как, чем больше детей в семье, тем ближе как бы она к, вообще к бедности приближается.
Как же, если, ну, говорят, потому что ты... если говорят, приемная семья, там наоборот же, чем больше детей, тем больше они к богатству приближаются, как мы поняли. Но наши слушатели
ну,
так
ну какому, ради бога, богатству? Ну, если вы посчитаете не только доходы, а расходы семьи, да. то вы поймете, что все там вообще достаточно накладе.
Там нам сказали что-то там. Подожди, я сейчас вспомню цифру эту, что там 600 тысяч, что ли, на семью там получили. Мы, о, боже мой, 600 тысяч.
Ну, это вообще, это, во-первых, не так, это не соответствует действительности. Да? Потом, опять же, эти люди не украли эти деньги. Понимаете, им государство не, выделило, делегировало полномочия.
Объясните, почему этим людям платят, а тех, у кого свои дети, им много их ничего не платят. Ну, как бы что-то платят, конечно,
ну, потому
дают парковаться
бесплатно.
Что у нас
была
да.
кампания все-таки, да, после вот этого скандального закона Димы Якуля, что мы сами можем усыновлять, что мы, ну, у нас нет, нет такого позорного явления, как детские да. дома,
давайте
да, там,
я
интернаты.
Попробую предположить, почему. Потому что, смотрите, человек, который принимает ребенка в семью, ребенок, который остался ну, без родителей, так получается, да, или забрали его у родителей, он вроде как осознанный. Он осознанный, он принимает, и он нормальный, его можно как-то проверить. А, например, некоторые неосознанные люди, если будут знать, что за рожденного ребенка им очень много денег дают, они могут их начать рожать.
Так это сразу плохо, мы вроде вот не
интересуем. Подождите, а есть такая вот семья, знаете, ужасная абсолютно, катастрофичная семья, аморалы, мерзкие, ужасные люди, алкоголики, тунеядцы, и при этом рожают детей.
Ну, как
что же им платить?
Сколько, какой процент у нас такого населения
аморальный? Не знаю.
Ну, понимаете, если вы как вот рассказываете, примерно больше половины, как вы живете в этой стране тогда?
Нет,
Я думаю, что их мало. Я специально узнавала, у вас сколько домов, я всегда спрашиваю, приезжаю в сельскую местность, сколько у вас домов пьющих? Мне говорят, 2 дома. А сколько населения там? 2000. Ну и что?
А у нас такая легенда ходит, что чем человек хуже живет, тем, чем он аморальнее, чем он беспринципнее, чем он омерзительнее
нет,
вообще
это,
для общества,
это,
тем, он больше, тем он больше размножается.
Это
вот мы слышали такое,
вот
нет?
Сейчас начинается у нас культура нищеты, ее нельзя плодить. Это, знаете, социал-дарвинизм такой уже.
Обманывают нас.
Ну, это все, конечно, все не из этой оперы вообще, абсолютно.
Ольга Юрьевна, нас обманывают, нас, нам сказки рассказывают, чтобы просто детей не рожали, и все. Все плодить нищету, нам говорят.
Ну, то, что я видела, по крайней мере, ну, на 2000 два дома пьют, но это, конечно, такие очень мягкие оценки.
Больше,
да.
Потому что
это недалеко от Урюпинска.
Нилс да? говорит, здорово, а, ну ага, говорит, два пьют. Ага, конечно, говорит, а боярышник, вот история нашумевшая, жуткая же история.
Ну, извините, там, по-моему, целый город Иркутск, если не ошибаюсь.
И сколько людей там потратилось?
Там такое население-то, ну, умножить, справитесь, наверное, пропорцию составить. Это же второй класс, если
я там, там во всех районах было? Или нет? Я же могу...
Я не знаю, еще раз говорю. У нас когда-то был там Госкомстат, на эти цифры можно опираться. Сейчас, как вы говорите, есть целевая заказ, целевая группа, и поехали. И кому интересно, тот получит те результаты, которым интересно. На что опираться? Я всегда ориентируюсь, как в лесу, где север, там, как, там и мох. Вот я, там, сказать, спрашиваю своих знакомых, вы бьете детей? Нет, вот, хорошо. Вы бы сдали в бэби-букс? Нет, слушайте, хорошо. Вот, ну и так далее. Вы пьете? Нет,
вот посмотрите на меня, допустим, да? Вы мне говорите, вот спросите меня, вот допустим, у меня есть дети. Спросите меня, бью я детей? Спросите.
А я уже спросил, у вас детей нет. Нет, я
скажу, вот представьте, есть у меня дети? Спросите меня, бью я детей?
Я же не так спрашиваю.
Да, просто я выхожу на улицу и бью детей.
Не-не-не, Алексей, я вас приглашу в какое-нибудь теплое место, там, мы с вами будем там в душам говорить два часа, а потом я верну. Что же, ненормально, что ли?
И тут я такой, ну, знаете, иногда бывает.
И вот в этот самый момент...
А, все понятно. Короче говоря, вы действуете...
Конечно, грамотно я действую.
Спецагент, я понял. 7373-948, телефон прямого эфира. Если будете где-нибудь с Элиной Жгутовой разговаривать по душам, имейте в виду. Как вас зовут, Эля, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Да. Иван, город Москва, здравствуйте, студия. Да. Ну, насчет поддержки государства, так скажу, вот у меня вот маленькая дочь, 1.5 года, а у нас очень большая проблема, это с медобслуживанием. Потому что педиатр, к примеру, в местной поликлинике в городе Москве, он просто никакой. Мы едем все время к платному. Чтобы записаться к гастроэнтерологу, не дай бог, к аллергологу, это 2-3 месяца очереди. Ужас. То есть проще все делать. Это серьезно? Это город Москва, район Новокосино.
Угу. Ужасно, ужасно, абсолютно. Смотрите, ребенок свой, врачи никакие, очереди. А мне все время... А я слышал, что у нас электронная очередь, все очень удобно и классно.
12 минут на пациента, понимаете?
Да. Ты давайте сейчас 12? Я заведу голосование, прежде чем и вы ответите. А голосование такое. Знаете, я все-таки думаю, что здесь очень много у вас сходных позиций каких-то, и вы спорите, конечно, в чем-то, но вот так вот я, наверное, не ваши позиции буду противопоставлять, пытаться, а просто поставлю вопрос прямо, да? Сегодня государство в достаточной мере помогает детям. Ну, в целом, нормально, удовлетворительная помощь, пойдет, молодцы, справляются. В достаточной мере помогает сегодня государство, да и общество детям. 134-21-35. Для нас это приоритетный вопрос, мы им занимаемся, да, заметно, что мы заботимся о будущем детей и страны. 134-21-35. 134-21-36. Да что-то незаметно, как-то плоховато пока. Да, есть материнский капитал, там, да, ну, в целом, надо, конечно, больше работать, слабовато. 134-21-36, слабовато, помощи мало, мы хотим больше помощи. 134-21-36, хотя, наверное, всегда люди хотят большего, чем есть.
Нет, вы знаете, люди, народ все-таки, он, так сказать, понимает.
Ну, так что у нас в больнице,
хочу,
вот, если
вы
прийти?
Вы знаете, хочу сказать, наверное, все-таки тоже зависит, опять-таки, от округов, потому что я в своем академическом, ну, считаю, очень достойную помощь получаю медицинскую детей, да, действительно, в порядке электронной очереди записываемся.
Говорят, 3 месяца, говорят, нет?
Ну, там раз на раз не приходится, есть, конечно, и плохие, так скажем, слабенькие специалисты, а есть и, в общем-то, вполне себе достойные.
Ну, 3 месяца надо ждать или нет?
Ну, нет, конечно, не 3 месяца,
нет. Ну, человек говорит, вот в Кунцево, говорит, 3 месяца ждут.
Ну, если, может быть, каким-то узким специалистом, это, ну,
аллерголог
все, но...
это узкий, конечно, специалист? Узкий, конечно. Сильно узкий?
Ну, сильно.
Настолько узкий,
сейчас
что 3 месяца его надо ждать?
Сейчас узкий.
Все понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Алексей, врач из Москвы.
Да.
Я хотел задать вопрос вот многодетной маме, у которой есть и приемные дети.
Да,
Ольга Семеновна. После того, как у нее появилось достаточно много детей, взять еще и приемного ребенка.
Спасибо большое. И у вас где-то 1/2 минуты на ответ, потому что у нас время заканчивается.
Ну, у меня сначала...
Ольга Синяева, да?
Да, у меня сначала была девочка старше, ей было 5 лет, и родился ребенок, ей было 9 месяцев. Я смотрела какую-то передачу о том, что в Екатеринбурге столько отказников, что одна нянечка не может их даже накормить. Я увидела, как мне показалось, своего буквально ребенка. В общем, и больше уже не могла после этого спать. И потом, в общем-то, Игорь появился достаточно быстро в нашей семье. И, ну, я считаю, что это правильное дело, которое мы сделали в своей жизни.
Ирина Юрьевна, можно личный вопрос?
Конечно.
Может, дети есть?
У меня есть.
Много?
Муж и дети.
Много?
Хватает,
я понял. Хорошо, но это личный вопрос, поэтому и такого ответа мне достаточно. То есть я один здесь бездетный. Ну вот вы меня, значит, и убеждали сегодня, надо или не надо. Пока я не понимаю. Но вот 5% радиослушателей говорят, что достаточно им помощи государства и общества. Спасибо большое, они говорят, за помощь в воспитании детей. А 95% говорят, ну, давайте что-нибудь еще придумывайте, давайте еще стараться, потому что пока нам недостаточно. Спасибо огромное за участие в программе. Дальше новости, после этого моя программа, встретимся, в общем.